Конечно, нельзя забывать, что с орнаментами шутки плохи. Очень важно еще заметить. Шутки плохи, и в этом смысле это имеет, ну, более чем актуальное жизненное значение. Это, например, деятельность вот наших граффитистов. Есть два типа граффитистов. Это райтеры и бомберы. Бомберы это которые берут какой-то баллончик со спреем и быстро-быстро-быстро вот так вот резко скорописью что-то начерчивают. Все, это бомберы, так резко. Вот. Хотя достаточно опытный и какой-то одаренный граффитист-бомбер, он даже вот в этом наскоро сделанном каком-то росписи, вензелечке, подчас сам того, может быть, не осознавая, создает какую-то пиктограмму или графему, попадающую в языки, о существовании которых он сам не подозревает. Вот. Достаточно искусно это делает. Конечно, на уровне интуиции, потом он уже руку в этом набил. Ну а граффитисты-райтеры это те, кто запасается целым арсеналом разноцветных спреев и длительно, старательно вырисовывает вот на стене какой-нибудь. Лучше всего это, конечно, представлено на заборах, протянувшихся вдоль железнодорожных путей.
Ну да,
Периодически
от
эти.
царицына, от царицына на юг там.
Да. Да вот и у нас здесь недавно вот закрасили старые, ну уже новые начинают появляться. А особенно вот эта стена гаражей, которая там потрясающая совершенно вечно сменяющие друг друга сюжеты и картины, только успевай снимать, потому что поверх них со временем появляются все новые и новые.
А вы снимаете, да?
Да, и самое понравившееся, все не снимешь, но потом, я думаю, ребята сами фиксируют, что они нарисовали. Вот. Ну, а самое мне понравившееся, самое филигранное, конечно, я снимаю. Или на пленочный, или на сотовый. Вот. И вот это вот стена гаражей, очень рекомендую, стена гаражей, протянувшаяся недалеко от платформы Покровская-Стрешнева. Там и работают очень искусные ребята, просто очень искусные. Некоторое время очень красивая галерейка была, потом ее закрасили, к сожалению, потом забор поменяли. Это недалеко от платформы Перловская. По Ярославке. Вот там, между Лосем и Перловской. Там очень красивое было, но там все убрали. Вот.
Ну, так вы говорите, что вот это бессознательное, они могут что-то такое вредоносное сделать.
Да, с орнаментикой шутки плохи. И, ну, действительно, был такой, я не знаю, как его звали по-настоящему, был такой граффитист по прозвищу Бленд. Бленд. И молодой парень, был сколько, 21 год. И он очень здорово расписывал. Вот, кстати, вот здесь, вот если просто пройтись, даже не проехаться, а пройтись неспешным шагом от нашей платформы, от Люблино, по направлению к текстилям. Сразу вот здесь, причем вот с этой, с нашей стороны, начинаются гаражи. На их стенах очень красивая граффити-галерея, очень красивая, которая тянется до железнодорожного товарного моста, который поверху пересекает пассажирские пути Курского направления. Вот, очень, вот сразу начинается очень красивая галерея. Очень рекомендую. И продолжается она на другой стороне, на той стене, уже на стороне текстильщиков после переезда. Там продолжается, и вот там можно наткнуться на такой, в общем-то, объект, такой крест с цветами, с венками. И на огромной такой стене, вот ее даже специально не закрашивают, другие граффити, вот соседние, их периодически там закрашивают, а это не трогают, участок не трогают. Видимо, договорились, что ли. Огромными буквами написано «Blend», по-английски «Blend», и надпись «Rip», ну, «Rest in Peace», «Покойся с миром». Вот. И годы жизни. 1997 7-й, 2008. 21 год было парню. Вот это место, это не сохранение, это просто памятное место, где погиб вот этот граффитист. Вот мне рассказали, что это самый Бленд, он... Ну, там был студентом какого-то техникума, по-моему. И вот этот самый Бленд, он очень любил рисовать существ, похожих на грифонов. Вот очень любил. Ну, непременно, вот чтобы он не рисовал, какой-нибудь грифончик обязательно дофтешится к нему в рисунок. Вот, вот это вот очень опасное, опасные приемчики, опасные эксперименты. По сути, человек экспериментировал с самим собой. Давно известно, что еще со времен танцев, ритуальных танцев первобытных охотников, перед охотой, когда они у вожей спросили удачной охоты, когда они рисовали изображение животного и метали в него копья и стрелы. И просто били по этому изображению дубинами. Вот. Вот так же, вот то же самое. Ну, сейчас можно наблюдать у различных австралийских или африканских этносов архаичных. Бушмены до сих пор так поступают. Австралийские аборигены некоторые тоже так поступают. Те же колкодон. И... По сути, то же самое делают и граффитисты. Вообще любой художник так делает. Любой художник, ну, я сейчас не буду забираться в классическую живопись, в авангардную живопись, хотя, что значит авангардную, классическую. Любой авангард имеет свою классику уже, в свою очередь. Тут не надо путать классику и традиционализм, вот эти два понятия, не синонимы. Вот, и вот я туда не хочу забираться, хотя... Влияние картин на их авторов тоже давно известно и многократно подтверждено. Взять известный, соответственно, Уэллсовский рассказ там, или портрет Дориана Грея Уайльда. И граффитисты к этому как-то наиболее, на мой взгляд, беззащитны к этому, поскольку у них картины изначально очень крупные, они на виду у всех, к ним кто хочет, может в любой момент там подойти, что-то такое, мазануть свое, или там просто плюнуть, или шарахнуть, а его картину, благо она на крепком там бетонном заборе, или стене, там, какую-нибудь бутылку с пивом, вот, или как-то царапнуть, не знаю, да что угодно, или просто камнем швырнуть. В любой орнаментике, а это прежде всего орнамент, стиль граффити, он предполагает именно прежде всего орнамент, в любой орнаментике остается, конечно, часть вот ментального двойника, скажем так. Это не эзотерика, не как метафизика, часть ментального двойника вот, самого автора. И он всегда, по идее, присутствует там сам. Ну, поэтому граффити – это очень небезопасное для автора занятие, сам стиль. В блокноте ты что-то там нарисовал, положил, спрятал. В мастерской ты написал там холст, поставил его, или продал, или выставил в музее, как-то не будет никто швыряться. Ну, за исключением там таких параноидальных частных случаев, там, как кто-то там порезал Ивана Грозного в момент убийства его сына, или другой психопат плеснул кислотой в обнаженную Данаю. Ну, это естественно, но это клинические случаи, они единичны. А так, все, как бы ты предохранен. А здесь кто ни попадя может подойти и сделать с частью тебя, запечатленного на стене, что угодно. Вот. Ну и также вот эти грифончики вот этого Бленда, я видел их, к ним вечно чего-то там подрисовывали, рога, хвостики какие-то. Ну или просто почему-то вот именно в них там плескали какую-то там краску, да, или просто грязью. Или просто там царапали, вот зацарапывали. Вот. Ну и в конце концов, возвращаясь с друзьями с одного вот из сеансов этого граффитизма, именно вот этого самого паренька, именно Бленда, сбивает электричка. Вот им на том самом месте и сейчас памятный знак и стоит. И напротив стена Бленд. Рип и годы жизни. 21 год пар. И поэтому, ну а грифончиков тем более. И вот мифологических животных, я думаю, не настолько мифологические, какими их все привыкли считать. Не настолько. Прообразы были, наверняка. Вот. Просто они потом быстро вымерли, не дав потомства. Но прообразы были в результате некого катаклизма. Загляните в раздел Махабхараты Саутхикапарву, и там найдете описание, сделанное 4000 лет назад. Описание ядерного конфликта. И с такими вот животными, которые там считаются родом из мифов, вообще не стоит играть. Дело в том, что различные драконы, писан драконография породила целый ряд письменностей, а если не породило, то прочно вкрапилось в них. Посмотрите на письменность вот Наси-Мосо, вот этих двух родственных этносов, пользующихся пиктографическим языком. Там вы найдете вполне конкретные изображения разных животных. Но там у них есть у них там и тигр, но это не тигр. Это, знаете, какая-то помесь тигра и кролика. Тигра и зайца. Есть там и люди, но это не совсем люди. Это не то человек, не то птица. Есть там и изображение буйвола. Но это, опять же, не совсем буйвол. Это полубуйвол, полуящерица. Знаете, вот такие вот существа. Не думаю, что это целиком плод человеческой фантазии. Не думаю. Это отголосок чего-то очень-очень давнего и отголосок какой-то вот потаенной истории цивилизаций, оставшейся в орнаментике. А орнамент, я думаю, ведет вот из своего происхождения не из неолита, а вот этих, я уже рассказал, о вот этих неопознанных знаках, причем отдельных, абстрактных, абсолютно абстрактных знаках в различных пещерах. И, может быть, еще с тех времен, что было до этого самого неолита. Если допустить правомерную гипотезу, что действительно был сначала не неолит, а некие процивилизации, вернее, доцивилизации, предшествовавшие нашей, которые как раз своими опрометчивыми какими-то действиями довели человечество до неолита. И снова все началось сначала. Вот. То почему нет? Почему нет? Я думаю, более того, если бы не орнамент, какая-то орнаментика, а орнамент породил любой текст, и опять же любой текст можно превратить при желании в орнамент, я думаю, со временем это все вернется в орнамент. Вот. Если снова человечество в очередной раз уничтожит самое себя, то все вернется снова в этот орнамент, если, конечно, останется кому возвращать. Без орнамента, я думаю, человечество просто не выжило бы. А если бы и выжило, только на уровне представителей фауны, остальной фауны Земли, мало чем от них отличаются. Ну, может, прямохождение, разве что. Вот. Как известно, такой отдел человеческого мозга, как левая височная доля, зона Брока, так называемая, она ведает знаковыми структурами. Ну, думаю, что орнамент – это своего рода вот именно такой визуально-знаковый витамин, психостимулятор, который человек не может, без которого человек не может мыслить, а следовательно жить как именно человек. То, что отличает человека от остальной фауны этой планеты. В этом отношении вот, нельзя не вспомнить вот эти случаи, когда разговариваю с кем-то по телефону иногда, или глядя так, ну, в полувзгляд какой-то там фильм, когда телевизор включается как фон, или, знаете, кого-то там ожидая на стрелке, или, например, сидя на каком-то там скучном совещании, собрании, на котором вы обязаны быть, но вам не очень-то и хотелось этого. Люди иногда раскрывают блокнот и начинают ручкой такое замысловатое вот выводить вот так вот совершенно ничто. Никогда не были даже рисовальщиками, но что-то выводить вот такое вот они начинают все равно. Потом захлопывают зачастую что-то и потом смотрят, удивляются, неужели это я. А иной раз вообще эти листочки просто выбрасывают, что очень жаль. Но вот именно из вот такого вот ожиданческой орнаментовки выросло, в общем, такое направление графика, как флекс, называемый флекс. Это термин этот в 1975 году придумал тогда еще молодой инженер Владимир Котов. И написал такой манифест даже по флексу, что это такое флекс. Определил некоторые, разделил флекс на разные такие стили тематические. Ну, а поскольку был 75-й год, времена такие для официально неодобренных направлений искусства весьма глухие, то все это показывать как-то он не имел возможности. Ну ладно, там у него на работе там стоял там халявный ксерокс. Вот, и он как-то по мере возможности все это делал. А чаще, поскольку на ксерокс, чтобы что-то отксерить, нужно было еще особое разрешение, я помню, в начале еще 90-х годов, в моем родном НИИ вирусологии нужно было брать у замдиректора по режиму полковника КГБ спецразрешение, заявку на то, чтобы отксерить столько-то и таких-то документов. Вот. Потом что угодно в каждой лаборатории по 2-3 ксерокса стоит. Но тогда еще, еще вплоть до середины 90-х, надо было брать заявку. И чаще всего люди просто брали зеркальный фотоаппарат и перефотографировали флексы и просто печатали у себя дома. Вот так, такой, в таких фотоотпечатках, фоторепродукциях они расходились. И выставка, возможность провести вот такую выставку флекса появилась только, по-моему, где-то в сентябре, по-моему, в сентябре 94 года в Москве, в Старопименовском переулке, тогда это была улица Медведева, такая была вот такая полуофициальная организация «Движение F», то есть флекс-движение, «Движение F». Потом там ребят разогнали, и был такой странноприимный дом для бездомных или проезжающих через Москву зачем-то художников, каких-то хиппи, неформалов, творческих неформалов именно. Вот. Но затем слишком лакомый район, центр, между Малой Дмитровской и Первой Тверской, конечно. И движение F оттуда выгнали, где-то году к 2000-му. Вот. Ну вот там была первая выставка флекса. Я не знаю, проводились ли такие выставки где-то еще. Если проводились, то, скорее всего, в формате флетников, то есть квартирных выставок. Ну вот эти самые движения, вот флекс, направление флекс, оно чем еще ценно, чем показательно? Тем, что человек через вот это самое ожиданческое, как-то полуосознанное вычерчивание каких-то фигур и узоров, ну, выплескивает то, что в нем заложен сам феномен полиглоссии. Вот, вот он заложен. Человек его не замечает, и привыкший там говорить, какой я идиот, я не освою никогда ни один язык, или так, какая я дура, я никогда ничего не выучу. Вот, вот это самое флекс, форма флекса, это еще одно доказательство тому, что неспособных к языкам нет. Но неспособных к языкам человек был, если бы он вообще в нем вот это вот такое базовая какая-то вот, базовая что ли карта памяти, скажем так, с которой он родился, которую ему передали предки, отсутствовала бы. Он бы ни одного слова родного языка бы никогда не освоил, не то что другие. Вот. А вот это самое, одна из таких матриц человеческого сознания, которая называется орнамент, ощущение орнамента, сознание орнамента, пусть даже неосознанное, она в человеке присутствует, и флекс – одно из его проявлений. Вот. Вот это к вопросу о влиянии орнамента на человека и наоборот. Ну, что я хотел сказать.